Луар наблюдал, как она всякий раз краснеет, склоняясь над плечом его отца. Краснеет мучительно, до слез. Он попробовал взглянуть на своего отца круглыми глазами этой девчонки. Красавец, герой, полковник с остальным взглядом и мягким голосом. Ожившее чудо, воплощенное сновидение, предел мечтаний и повод для горьких слез в подушку. Потому что ничего, кроме просьбы подать салфетку, тебе, девочка, от него не услышать. Хотя он добр и, может быть, не высмеет тебя. А если повезет, то ласково потреплет по загривку. Посмеиваясь про себя, Луар сам с собой заключил пари, что, едва покинув столовую, Далла тут же благоговейно сгрызет вот эту недоеденную отцом горбушку. Еще более его веселило, что мама, его проницательная мама, совершенно ничего не замечает. Она слишком далека от этих маленьких житейских драм. Ее это даже не веселит. Причем тут пунцовая горничная, когда на ее, матери, глазах полковника Солля атаковали по всем правилам богатые и знатные соискательницы. Атаковали свирепо, вооружившись густыми сетями интриг. Но госпожа Тария Соль и тогда не замечала их в упор, будто их и не было. Пряча невольную улыбку, Луар дотянулся под столом до отцовой ноги, и когда отец вопросительно на него глянул, указал глазами на пышущую жаром Даллу. Тот насмешливо прикрыл глаза. «Вижу, мол, что поделать, сынок, не ругать же девчонку, вон как старается». Луар вздохнул и опустил глаза в тарелку. Далла прошла мимо, задела спинку его стула, присела в извиняющемся реверансе. Он, Луар, всегда останется пустым местом для Даллы, для многих тысяч Далл. Рядом с отцом он выглядит так же привлекательно, как чахлый кустик в тени огромного цветущего дерева. Горничная или принцесса, что им за дело до неловкого, неуклюжего, невзрачного? «Что это ты ничего не ешь, денек?» — тихо спросила мать. В любую какофонию луаровых мыслей ее голос всегда вплетался единственно чистой, уверенной нотой. «Денек, денек, тучка набежала», — деловито осведомилась Алана. Он получил свое прозвище чуть ли не вместе с именем. Мать говорила, что у этого ребенка характер, как весенний день. Солнце, тучи. Он усмехнулся и подмигнул расцветшей Алане. Сестра боготворит его так же, как сам он обожает отца. Кто знает, как сложились бы их отношения, будь задиристая Алана чуть старше, но между ними разница в 13 лет. Для 5-летней девочки 18-летний брат — чудо из чудес, третий — родитель. «Луар, ты думал, о чем я просила?» Мать задумчиво потрогала висок. Она звала его Луаром только в особо серьезных случаях. Честно говоря, он не думал. Его мать хочет, чтобы он поступил в университет. Он поступит, конечно, но и это, пожалуй, бесполезно. С младенчества он хотел стать воином, как отец. Но с отцом ему никогда не сравняться ни доблестью, ни умением. А вот мать... Ему никогда не сделаться таким ученым, как она. Голова лопнет. «Я не знаю», — сказал он честно и едва удержался, чтобы не добавить, «у выдающихся родителей дети обычно тусклые, как стекляшки». Мать огорчилась. Луар чуть ли не кожей почувствовал, как она огорчилась, но виду не подала. «Что ж, если ты захочешь чего-нибудь другого...» Она взглянула на отца, будто ожидая поддержки. «Все-таки лошадь — это не зверь», — задумчиво предположила Алана. «Лошадь — значит зверька». «Ты грустный или мне кажется?» — спросил отец. Луар снова улыбнулся через силу. Отец успел остановить руку влюбленной Даллы, навострившейся заново наполнить его бокал. От прикосновения своего кумира бедная девушка чуть не грохнулась в обморок. «У меня к тебе будет разговор, денек», — — сказал отец, и Луар встрепенулся. «Погуляем после завтрака». «Конечно», — поспешно отозвался Луар, довольный и обеспокоенный одновременно. Далла споткнулась в дверях и уронила на пол соусницу. Улицы помнили недавний праздник. В этот уже не ранний час город все еще пребывал в сонном оцепенении, и тишина нарушалась лишь размеренным шарканьем метелок. Отец и сын вышли на площадь, непривычно малолюдную и пустую. Театрики и балаганы, развлекавшие зрителей несколько дней подряд, исчезли, изгнанные с площади приказом бургомистра. Там, где еще недавно стояли подмостки, громоздилась теперь куча хлама. В стороне лежал огромный, с разорванным боком барабан. Перед зданием университета величественно замерли железная змея и деревянная обезьяна. Чья-то развеселая рука украсила обезьянью голову шутовским колпаком. Полковник Соль молча поднялся по широкой лестнице, чтобы стянуть колпак с темного деревянного лба.
«Я знаю, о чем ты думаешь», — сказал Луар. «Ты думаешь, что я должен сделать так, как хочет мама, стать студентом?»
Отец задумчиво повертел в пальцах пеструю тряпочку, улыбнулся.
«Знаешь, вчера я видел представление бродячей труппы. Такой занятный фарс, и что интересно, в точности повторяющий приключения, которое я сам устроил в городе Каваррене много лет назад, еще до знакомства с мамой».
Луар насторожился. За всю свою жизнь ему лишь дважды случалось побывать на родине отца. Он смутно помнил красивый городок на берегу реки, огромный дом с гербом на воротах, желтого старичка в тесном гробу своего деда. Мать не была в Каваррене ни разу, по крайней мере, на памяти Луара. Отец никогда не вспоминал при ней о своей каварренской жизни. А вот Луару рассказывал смачно и с удовольствием и про породистых бойцовых вепрей, и про высоких тонконогих коней, и про славный полк гуардов, парады и патрули, охоты и иногда дуэли. Тогда Луар завидовал отцу и лишний раз осознавал, что такую жизнь ему не прожить никогда. Луар вздохнул. Отец следил за ним, накручивая колпачок на палец. Навстречу им попалась стайка студентов. Кто-то первый заметил полковника Солля, произошло сложное переталкивание локтями, и ученые-юноши поприветствовали Луарова отца с необычной для сорвиголов почтительностью. Черные шапочки в их руках коснулись кисточками мостовой. Соль кивнул в ответ. Студенты заулыбались, осчастливленные. Луара они, как водится, не заметили, впрочем, он и не огорчился. Он всегда любил молча идти рядом с отцом, сколько себя помнил, сначала держась за руку, и голова его едва дотягивалась отцу до пояса. В один отцов шаг тогда укладывалось несколько луаровых. Даже теперь ему приходилось шагать чаще, чтобы примиряться к шагу своего замечательного спутника. И все равно он любил идти рядом, молчать и впитывать то искреннее и глубокое почтение, которое выказывали его отцу самые разные люди. Отец и сын миновали здание суда, перед которым возвышалась круглая черная тумба, а на тумбе болтался игрушечный висельник на игрушечной же перекладине. Луар скользнул по нему равнодушным, давно привычным взглядом. Рядом возвышалась наглухо запертая башня. Ее звали башней Лаш. И случалось, что на изъеденных временем стенах появлялись написанные углем проклятия. Луар так и не знал толком, люди их пишут или сами проступают. За башней укрепилась самая дурная слава, и стражники угрюмо гоняли любопытных от этих крепко запертых, да еще и заложенных кирпичами ворот. Сейчас двое красно-белых стражей порядка нерешительно отпихивали древками расхристанного, грязного, обвешанного лохмотьями старика. Луар почувствовал, как напрягся идущий рядом отец. Старик был городским сумасшедшим. Он то исчезал надолго, то появлялся в городе снова, шатался по улицам, выкрикивая неразборчивые мольбы и собирая за собой целые шлейфы злых ребятишек.